Όχι, ναι. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 января, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Часть Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции, а на субботу в республике намечен митинг оппозиции. Жительница Нижнего Новгорода выиграла суд в Страсбурге. Россия выплатит ей компенсацию в 70 тысяч евро за пытки в милиции. Сегодня 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. В сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, первая тема программы. В Ингушетии часть города Назрани, Магаса и окрестности станицы Нестеровской объявлены зоной контртеррористической операции в связи с информацией о подготовке боевиками терактов в местах массового скопления людей и сведениями о возможных нападениях на здания административных органов республики. В этих районах, в районах операции вводится специальный режим, ограничен въезд граждан и транспортных средств, предусматривается личный досмотр и досмотр транспорта. О ситуации в республике корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец побеседовала с одним из организаторов митинга ингушской оппозиции Магомедом Евлоевым.
Поступила информация, что в связи с тем, что появились сведения о подготовке боевиками терактов в местах массового скопления людей, часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. Это сообщение Управления ФСБ по республике. Неизвестно ли вам о том, что именно стало поводом для такого вот решения ФСБ?
Ну, скорее всего, поводом для такого решения стало, наверное, стремление людей собраться 26 января на митинг, при этом на мирный митинг, без всякого оружия, без ничего, чтобы выразить протест по поводу ситуации в Ингушетии и обратиться к Путину о необходимости принятия кардинальных мер в связи с коррупцией, бардаком и другими негативными явлениями в республике. Но, как если зона объявлена, то, наверное, мы рассчитываем, что сотрудники ФСБ, может быть, хотят обеспечить общественную безопасность, чтобы провокации не было против митинга. Будем надеяться на эту вторую составляющую вот этого.
Есть ли у вас основания полагать, что власти Ингушетии недовольны содержанием будущего митинга?
У нас есть основания полагать, что власти Ингушетии готовят разгон митинга, потому что вчера из Нальчика прибыли колонны около 100 грузовиков с войсками. Из Грозного Ханкалы направились колонны, едут с БТРами, танками в сторону Назрани. Вот у нас есть информация из Грозного, нам сообщили. Кроме этого, мобилизованы другие внутренние войсковые соединения, все приведены в боевую готовность, как будто мирные люди представляют опасность. Если бы они также мобилизовались, когда реально боевики нападают на республику, тогда понятно, но вот против мирных людей, если идет такая мобилизация, это говорит о том, что власти боятся только за свою кормушку, за свои должности, за свои вот эти положения. Если митинг будет разогнан или будет попытка разгона, я боюсь, что на Назрани начнется кровопролитие и развернутся уличные бои.
Как вы полагаете, угрожает ли что-то на данный момент арест либо какие-то репрессии организаторам митинга?
Угрожает, потому что вчера проведены обыски ночью у организатора митинга Макшерипа Аушева, у меня как организатора митинга Магомеда. Обыски приходят, сейчас прибегают милиционеры, выдают какие-то бумаги, предостережения. Одним словом, идет массированное давление на организаторы митинга и, в общем, на население. Население, пока дома посещают работники города, администрации, чиновники, запугивают население, что там будет применено оружие, не ходите на митинг, печатаются листовки, поддельные листовки от имени организатора митинга, что этот митинг в поддержку Эмирата Кавказ.
Скажите, а что у вас искали во время обыска?
Ищут листовки, ищут транспаранты, ищут другие атрибуты. Товар, благотворительный товар, который направлен бизнесменами из Москвы и других стран. И, конечно же, ищут самих организаторов. Теперь у них цель изолировать их на несколько дней.
Насколько массовым обещает быть митинг? Сколько у вас сторонников?
На вчерашний момент, на заседании оргкомитета, примерное количество принявших желание участвовать в митинге было 70-80 тысяч человек. Но у нас в уведомлении о митинге число митингующих ограничено 10 тысячами. Поэтому мы регулируем эти моменты, пытаемся уменьшить количество, кто будет на митинге. Скорее всего, завтра площадь согласия будет, у нас есть информация, площадь согласия будет оцеплена БТРами и военной техникой, чтобы туда никого не допустить. в администрацию города Назрани, вокруг которой находится эта площадь Согласия, уже на крыше стоят снайперы, нам сначала сообщили. И в подвале администрации сосредоточились около 100 спецназовцев.
С учетом того, что объявлена территория проведения митинга, территория контртеррористической операции, как вы сможете обойти этот запрет или проведете митинг где-то в другом месте? Как будет все развиваться?
Мы собираемся митинг провести там, где у нас она обозначена, заявки места. Если вдруг место будет оцеплено, то митингующие попробуют прорвать оцепление, я думаю, и войти на территорию Площади Согласия, чтобы там встать.
Как вы будете добиваться того, чтобы это не привело к кровопролитию?
Мы будем... У нас нет оружия, у нас нет... У нас только плакаты, только транспаранты. И если милиция начнет применять дубинки и это, и другие спецсредства попытаться разгонять, то мы готовы и к этому, и будем... Что будем делать? Будем подчиняться закону.
С одним из организаторов митинга ингушской оппозиции Магомедом Евлоевым беседовала моя коллега Евгения Назарец. Сегодня, 25 января, 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. И в Самаре в эти минуты открывают первый в российской провинции памятник поэту. Автор скульптурной композиции, известный скульптор Михаил Шемякин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самару Владимир Высоцкий называл городом, в котором прошло его первое боевое крещение многотысячной аудитории. Зал Дворца спорта в ноябре 1967 года собрал на концерт Высоцкого несколько тысяч самарцев. В Самаре сегодня есть улица имени Высоцкого. На стене Дворца спорта установлен барельеф поэта. Открывающийся сегодня памятник работы Михаила Шемякина, созданный скульптором в Нью-Йорке, также установлен рядом со зданием Самарского Дворца спорта. Рассказывает директор центра Владимира Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов.
На маленьком пьедестале из гранита стоит фигура Владимира Семеновича Высоцкого. Правой рукой он оперся на гитару, стоит в римской тоге и смотрит вдаль. А за ним большое панно, бронзовое панно. Олицетворение символов той эпохи. Там и тотальная несвобода показана. То есть там решетка, спиной стоит тюремщик со связкой ключей с кобурой на поясе. А рядом стоит Марина Влади. Следующий сюжет. Вечерняя в бальном платье, в старинном, с книжкой в руках. Марина Влади похожа. Символы всякие добра и зла. Дерево какое-то такое затейливое, какие-то там божественные создания. Спускается к Марине Влади. Короче, добро и зло. Символы той эпохи. Плюс творческая фантазия Михаила Шемякина.
Самарский памятник будет первым и единственным в мире памятником Высоцкому работы Михаила Шемякина. Продолжает директор Центра Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов.
Михаил Шемякин, когда Владимир Семенович был жив, приезжал во Францию к своей жене Марине Влади. Михаил Шемякин жил тогда в Париже. Там они, собственно, и с ним и познакомились. И Шемякин один из людей, кого Высоцкий называл братом.
Миша, это тебе я написал песню, которая называется «Купола», песня о России.
Шемякину были предложения сделать подобный памятник в других городах. Ну, не получалось. И вот Самара явилась первым городом, где Шемякин сумел свой проект осуществить. Место для памятника он выбрал сам, около Дворца спорта. Почему именно там? Потому что 40 лет назад в здании Куйбышевского Дворца спорта состоялись первые выступления Высоцкого на такую огромную аудиторию. 6 тысяч человек. Шемякин просит, чтобы церемония открытия памятника была заснята на видео. Ему это интересно, ему это очень ценно.
Простые самарцы поддержали появление в городе памятника Владимиру Высоцкому, говорит Алексей Комаров.
Лично с Владимиром Семеновичем Высоцким я и в силу возраста своего и не был знаком, и, наверное, и не мог быть знаком. В тот год, когда он приезжал в Самару, я был еще пацаном, мальчишкой маленьким. Мне его песни, стихи его нравятся, кое-какие я помню, при случае пою, при случае читаю. Мне кажется, что это стихи глубоко философского содержания. Я не могу сказать, что я являюсь его фанатом, но, тем не менее, в творчестве его я нахожу созвучные мне ноты.
В Самарском музее Владимира Высоцкого открыта выставка фотографий поэта и певца, сделанных во время его визитов в Самару. Выпущен уникальный компакт-диск, на котором со старых магнитофонных бобин восстановлены записи 33 песен, спетых Высоцким во время концертов в Самаре. Известно, что именно в Самаре Высоцкий впервые спел песню «Штрафные батальоны». Ее исполнение на публике в то время было подвигом. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. В Москве за участие в несанкционированной акции задержаны 27 активистов, запрещенные национал-большевистской партии. В Чечне в результате взрыва бытового газа пострадали 4 человека – женщина и 3 детей. Они госпитализированы. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Назову некоторые темы этого часа. «Беспреданница» Петра Фоменко. Театр Николая Коляды в Москве. Концерт «Москва-Тбилиси». Сегодня на наших волнах в 2 часа дня. А в программе «Свобода в полдень» время обзора центральных российских газет. И поэтому в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Ну что ж, визит сербского руководства в Россию сегодня широко освещен в прессе.
Освещен, да. И визит освещен широко, и широкое представительство сербское ожидается.
И сама сербская оппозиция широко освещена.
Ну, об этом я не могу вам так уж прямо сказать, потому что кто у нас сербская оппозиция сейчас?
Сербское руководство.
Руководство, вот. Вот. Давайте об этом обо всем по порядку. В Москву прибыли президент Борис Тадич, премьер Ваислав Каштуница и еще 4 министра сербского правительства. Согласно официальной версии, столь внушительная делегация приезжает по поводу подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, а также в связи со сделкой по покупке российским «Газпром» крупнейшей нефтегазовой компании Сербии. Ну, вот эта нефтегазовая компания Сербии, за какие деньги покупается, об этом, разумеется, нету никаких официальных сведений. Однако, со ссылкой на сербскую прессу, «Коммерсант» пишет, что российская сторона заплатит за 51% акций компании 50 миллионов евро, в то время как оценивается эта компания где-то в 2 миллиарда евро. Кроме того, «Газпром» получит крупное газохранилище в Сербии, которое планируется превратить в региональное. И, по информации «Коммерсанта», окрыленная вот таким успехом на нефтегазовом поприще, Москва намерена развить успех. В ближайшее время предстоит приватизация сербской авиакомпании. Вот в этом направлении имеется в виду действовать и впредь. И шансы повторить этот успех у России имеются, пишет газета «Коммерсант». Выгодными для российских компаний сделками Белград, по сути, расплачивается с Москвой за ее поддержку на международной арене. Я цитирую издание «Достаточно». Словно. В настоящее время, напоминает «Коммерсант», Россия является едва ли не единственной страной, последовательно отстаивающей сербские интересы. В первую очередь речь идет о проблеме Косово, албанское население которого добивается признания его независимости. Вот этот вопрос, это будет вторая важнейшая тема на переговорах в Кремле. Но помимо Косово, вот есть еще одна составляющая, и тут уже я обращаюсь к газете «Известия».
Это и есть то самое освещение сербского руководство, скажем
руководство,
так.
Да, скажем так, хорошо, договорились. И освещает в газете «Известия» эту проблему Константин Затулин. Он отмечает вот какое обстоятельство. Сделка «Газпромом» была сенсационным образом, неожиданно одобрена через 2 дня после первого тура выборов в Сербии. И на этих выборах, напомню, разрыв составил 4,6% между Томиславом Николичем, который вот представляет оппозицию, и действующим президентом Борисом Тадичем. Так вот, сегодняшний приезд Тадича и Каштуницы как раз являются первым этапом договоренности о поддержке Тадича во втором туре. Значит, вот еще какая интрига. И, как полагает Константин Затулин, не будь победы Николича в первом туре, пусть не окончательной, не было бы и соглашений нынешних сербских властей с «Газпромом». Ну и помимо этого еще «Известия» подробнейшим образом анализируют фигуры двух лидеров президентской горки в Сербии с той точки зрения, с кем же из них брататься России. Буквально плюсы и минусы каждого перечислены и проанализированы подробнейшим образом.
Ну, а мы перейдем к российской оппозиции. Насколько известно, есть еще тема объединения правых сил в России. Я так понимаю, что оппозиция сплачивает ряды перед выборами.
Ну, российские демократы и правозащитники создают новое либеральное движение. О роли выборов, как они сподвигли или не сподвигли оппозицию к созданию этого движения, сказать трудно. Во всяком случае,
об этом нет в газете.
Об этом нет в газете. Но, как мы знаем, тема объединения правых у нас присутствует в прессе постоянно и регулярно. Ну, так вот, один из организаторов, глава СПС Никита Белых, пояснил в четверг газете «Газета», что это будет надпартийное движение. Украине. Кроме них, кроме Никиты Белых, в числе организаторов бывший депутат Госдумы, лидер распущенный по решению суда Республиканской партии Владимир Рыжков, один из лидеров СПС Борис Немцов, глава Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, правозащитник Лев Пономарев, а также представители «Яблока», руководитель его петербургского филиала Максим Резник и лидер молодежного крыла партии Илья Яшин. Лидер СПС, кроме того, рассчитывает на присоединение сторонников Михаила Касьянова, а также экологических и женских организаций. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в создании этого движения участия не примет, однако желает ему всяческих успехов. Ну а пресс-секретарь лидера «Яблока» Григория Явлинского о новой инициативе узнала из новостей и от комментариев воздержалась.
Вот такие две темы мы сегодня выбрали для обзора центральных российских газет. Газеты читает с самого раннего утра моя коллега Валерия Шабаева. Спасибо, Валерия. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Следующая тема. Европейский суд по правам человека обязал выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой в качестве компенсации нематериального ущерба. Ольга Маслова обвинила сотрудников Нижегородской прокуратуры и милиции в жестоких пытках и изнасиловании. Суд в Страсбурге постановил, что в России не было проведено эффективное расследование преступления. Репортаж из Нижнего Новгорода нашего корреспондента Лиры Валеевой.
Женщина отказывалась общаться с прессой до решения Европейского суда по правам человека. Она обвиняла четверых нижегородских милиционеров и сотрудников прокуратуры в пытках и изнасилованиях. 19-летняя нижегородка была приглашена в Нижегородское РУВД в качестве свидетеля по делу об убийстве. Как выяснилось позднее, ее под пыткой оговорил ее знакомый. На допросе девушка все отрицала, несмотря на оскорбления и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Потом в течение 9 часов Маслова подвергалась избиениям, изнасилованиям и пыткам, в том числе электрическим током. При этом один из ее мучителей, старший следователь прокуратуры Нижегородского района, был не трезв. Не выдержав пыток, девушка согласилась написать заявление с признанием, а потом попыталась скрыть себе вены в туалете здания РУВД. Поздним вечером она добралась до городской больницы номер 5, где ей была оказана медицинская помощь. На следующий день по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий», «Изнасилование» и «Совершение насильственных действий сексуального характера». В течение 9 лет она прекращалась и возобновлялась 9 раз. В конце 2002 года Нижегородка направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Тот выступил в защиту нарушенных прав Масловой и присудил ей компенсацию в размере 70 тысяч евро. А в нашей стране это уголовное дело до сих пор не дошло до суда. Решение Евросуда, возможно, повлияет на сложившуюся ситуацию, и виновные, наконец, будут наказаны, говорит консультант комитета против пыток Ольга Шепелева.
Оно должно повлиять в том смысле, что решение должно быть исполнено Российской Федерацией. Исполнение решения не ограничивается выплатой компенсации. Дело в том, что в практике Нижегородского комитета против пыток вот пока было вынесено только одно решение по делу о пытках, это решение по делу Михеев против России, но там приговор по этому делу был вынесен за несколько недель до вынесения решения Европейского суда. Существуют нормы конвенции, которые позволяют передать дело в Большую палату, но это происходит довольно редко. Ну, обычно это происходит в том случае, если по делу суд сам не имел единого мнения, да, то есть когда голоса разделились. А это решение по делу Маслова, оно было вынесено единогласно. Есть сомнения в том, что дело будет пересмотрено Большой палатой.
Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Исследования фонда «Общественный вердикт» показали, что применение пыток в России, по сути, стало инструментом следствия. По словам сотрудника фонда «Общественный вердикт» Олега Новикова, в последние годы ситуация с практикой применения пыток представителями российских правоохранительных органов значительно не изменилась. Интервью с Олегом Новиковым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первое дело, решение по которому Европейский суд признал применение пыток в российской милиции, это дело Михеева, которое в течение 7 лет, как дело Ольги Масловой, которое 9 лет, Нижегородский комитет против пыток вел с самого начала, и вот сейчас вот вынесено решение. Дело Михеева в течение 7 лет на национальном уровне нижегородские правозащитники пытались добиться справедливости, но ничего не выходило, и после того, как было вынесено решение Европейского суда присуждения Михееву компенсации в размере 250 тысяч евро, российский суд признал трех сотрудников милиции виновными в применении пыток к Михееву, и они отправились за решетку. На моей памяти дело Ольги Масловой – это второе дело, второе решение Европейского суда, в котором говорится, что в российской милиции применяются пытки. До этих дел, до этих решений, было решение по пыткам Европейского суда, которое касалось мест содержания. То есть речь шла о колониях, где условия содержания таковы, что люди заболевают туберкулезом. И создание таких условий для прохождения наказания по Европейской конвенции тоже подпадает под понятие пытка.
Олег, насколько я понимаю, фонд «Общественный вердикт» внимательно наблюдает за тем, как складываются отношения задержанных в милиции и, собственно, правоохранительных органов. Скажите, пожалуйста, вот за это время, я так понимаю, дело Ольги Масловой относится к 1999 году, сейчас 2008 год. За это время изменилась ли существенно ситуация с применением пыток в милиции? Жалоб стало меньше, больше?
Я бы не стал говорить про какие-то кардинальные изменения ни в ту, ни в другую сторону. Мы действительно констатируем то, что сотрудники правоохранительных органов стали все-таки лучше относиться к гражданам, которые задержаны. Но это все очень условно. То есть такого безобразия, которое было, например, вот когда фонд создавался 4 года назад, такого уже сейчас нет. Все-таки судебные процессы, которые идут по всей стране, они, видимо, как-то повлияли на систему. Но, тем не менее, мы по-прежнему говорим о том, что существует отчетность, что милиционеры вынуждены для повышения раскрываемости и увеличения показателей применять недозволенные методы. В общем, я не могу сказать, что что-то существенно изменилось, но еще нужно учитывать то, что фонд занимается исключительно такой тематикой. У нас специализация такая. Мы занимаемся нарушениями прав граждан со стороны правоохранителей. Поэтому сказать, что обращений стало меньше, мы не можем, потому что к нам обращаются как раз с такими проблемами. Но в силу того, что мы не можем заниматься всеми делами, которые касаются нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных органов, мы не можем говорить про всю ситуацию в стране, мы можем говорить только про дела, которые находятся у нас в производстве. Если вернуться к делу Масловой, там пытки применяли не только сотрудники милиции, там и прокурорские работники участвовали в этом. То есть мы говорим про всю правоохранительную систему, а не только милиции.
Интервью с Олегом Новиковым, сотрудником фонда «Общественный вердикт», записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Напомню вам, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Программа идет, выходит в записи. Ее тема – 70-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. В 19 часов после новостей о нем будут говорить народный артист России Сергей Юрский, музыкант Андрей Макаревич, вдова Андрея Синявского Мария Розанова и организатор бард-фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чесноков проведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга, новости экономики и в завершении часа обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, это связано с информацией о подготовке теракта в местах массового скопления людей. В субботу ингушская оппозиция планирует провести в Назране массовый митинг протеста против коррупции и произвола местных властей. В Москве за участие в несанкционированной акции задержаны 27 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Лимоновцы заблокировали выход из гостиничного комплекса на улице Улафа Пальме, где проживают иногородние депутаты Госдумы. Акция проводилась с целью выразить протест против фальсификации на недавних выборах в Госдуму. В Чечне в результате взрыва бытового газа пострадали 4 человека, женщина и 3 детей. Они госпитализированы. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран задействованы в поисках сухогруза капитан Усков с 17 российскими моряками на борту. Следовавший из находки в Гонконг сухогруз с воскресенья не выходил на связь. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна на скамье подсудимых 17-летний москвич. В Москве задержаны подозреваемые в убийствах на национальной почве, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. В середине января в столице были убиты 2 мужчин, жители Центральноазиатских республик. Оба скончались от ножевых ранений. В Бейруте в христианском квартале произошел сильный взрыв. По сообщениям ливанского телевидения, по меньшей мере 10 человек погибли, десятки ранены. Среди погибших высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ливана. Причины взрыва пока не установлены. В секторе Газа в результате израильского авиаудара погибли по меньшей мере 4 палестинских боевика группировки «Хамас». По информации палестинской стороны, это произошло в городе Рафах. Израильские военные заявляют, что проводили антитеррористическую операцию.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями нас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Следственное управление прокуратуры по городу Москве расследует убийство 20-летнего студента-армянина Владимира Карамджана. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». На него напали недалеко от дома несколько подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Один из нападавших нанес ножевое ранение в грудь. Карамджан был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Петербург. Ленинградский областной суд принял решение прекратить производство по делу финского пенсионера Кали Паула, который добивается возвращения земельного участка в Выборге, принадлежавшего его семье до 1940 года. Довод суда – спор касается отношений международного права и не может рассматриваться федеральным судом. Адвокат финского пенсионера утверждает обратное и уже заявил о возможном обращении в Европейский суд по правам человека. Москва. Прокуратура Московской области добилась признания недействующими положения областного закона, по которым с пожилых граждан и инвалидов взыскивалась плата за обслуживание со всего дохода, рассказала помощник прокурора Елена Рассохина.
Принятый Московской областной думой 21 января 2005 года закон о социальном обслуживании населения изменил порядок и размер оплаты содержания и оказания социальных услуг в государственных стационарных учреждениях пожилым гражданам и инвалидам. Согласно этому закону, плата должна взыскиваться в размере 75% дохода гражданина, включающего помимо пенсии все остальные доплаты. Ранее, как того требует федеральное законодательство, размер платы исчислялся только с пенсии гражданина. А принятый Московской областной думой закон предусмотрел удержание денежных средств из других видов выплат, и в том числе с ежемесячной денежной выплаты, которая назначается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны как мера социальной поддержки со стороны государства. Незаконное положение прокуратура области опротестовала еще в январе прошлого года, однако Московская областная дума этот протест отклонила. Московский областной суд 15 октября прошлого года требования прокурора удовлетворил.
Петербург. Завтра, в Международный день единых действий в защиту прав граждан, петербургская оппозиция проводит в городе акции под лозунгом «Другой мир возможен». Организаторы заявляют, что социальные движения в России должны солидарно стремиться к эффективности в защите своих прав, должны влиять на государственную политику. В оргкомитет акции вошли более десятка общественных организаций, в том числе «Живой город», «Охтинская дуга», «Совет обманутых дольщиков», «Экологи», «Свободные профсоюзы». Москва. Московский городской суд сегодня оглашает приговор по уголовному делу в отношении милиционеров, обвиняемых в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Ранее коллегия присяжных заседателей полностью оправдала всех обвиняемых по этому делу о получении взятки за организацию прослушивания ряда граждан по просьбе московского предпринимателя, заплатившего за переданные ему звуковые файлы прослушки $42 000. Новости Москвы и Петербурга, 25 января, Вера Володина.
Сегодня 25 января, и в этом году Московский государственный университет в 15-й раз отмечает этот день, Татьянин день или День студента. Этот праздник возродился в главном вузе страны по инициативе ректора Виктора Садовничева и за эти годы уже оброс традициями. Подробнее об этих традициях наш корреспондент Евгения Назарец.
Из двухдневной насыщенной программы празднования зрители и гости торжества обычно выделяют традиционную церемонию розлива праздничной медовухи в фойе ДК МГУ. Для студента МГУ медовуха не на первом месте ни в списке праздничных мероприятий, ни в ряду его приоритетов, говорит пресс-секретарь ректора МГУ Светлана Решетникова.
У нас проходит студенческий огонек с ректором, когда ребята рассказывают о своих достижениях. В этом году он будет посвящен году семьи, и поэтому в основном будут присутствовать студенческие организации университета, которые расскажут о том, как они работают, чем живут студенты в МГУ. В общем, будет такой семейный огонек.
Традиции говорить о насущном с руководителями вузов даже в праздничный день студента кое-где причудливо трансформировались. Так, в одном из университетов Екатеринбурга ректор Татьянин день исполняет три желания студентов, доставая наугад из барабана, как в лотерее, листки с пожеланиями счастливчиков. В прошлые годы ему пришлось продлить каникулы на один день, подарить студентке золотые сережки, перевести студента с платного на бесплатное обучение. Но это в Екатеринбурге. В Московском государственном университете тоже к празднику готовятся заранее и тоже всегда есть награжденные. Но в выборе никакой случайности и легкомысленности, рассказывает Светлана Решетникова.
Пройдет церемония награждения лучших из лучших. Это тоже ежегодное мероприятие, но, к сожалению, не так ярко освещается, как все остальное. Это когда наши студенты выбирают лучшего преподавателя года, лучшего спортсмена, лучшего первокурсника, лучшего студента, проявившего себя в творчестве. И награждают их призами и памятными подарками. А также выбирается человек, который награждается звездой Московского университета. Как правило, это какой-то выдающийся ученый, общественный работник Московского университета. Этому предшествует голосование. Конкурс объявляется заранее, еще в конце осени. И предлагается разным группам выдвигать различных кандидатов. То есть это не значит, что за одного человека голосуют. Любой студент может выдвинуть лучшего преподавателя года, если он считает, что там его лектор или его научный сотрудник – это выдающийся ученый. И потом кандидатуры, которые выдвинуты, уже обсуждаются, на голосование ставятся всего университета, и те, которые набрали большее количество голосов, они уже обсуждаются в более узком кругу.
Светлана Решетникова говорит, что, несмотря на буйный темперамент молодежи, студенческое веселье в прошлые годы всегда обходилось без происшествий. Нынче празднование Татьяниного дня в МГУ продлится 2 дня. Все время за порядком на праздничных мероприятиях будет следить милиция и сами студенты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим наш эфир рубрикой «Истории Запада и Востока». Английский город Ливерпуль объявлен культурной столицей Европы 2008 года. О том, как родина группы «Битлз» превратится на год в центр культурной жизни Старого Света, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
О том, в какой стране будет находиться очередная культурная столица Европы, известно задолго до присуждения городу этого статуса. В Европейском Союзе существует на этот счет официальная очередь. За 5 лет до своей очереди страна, чей город должен стать культурной столицей, должна представить список кандидатов, претендующих на это звание. Этот список рассматривает специальная комиссия из 13 судей. 7 из них назначаются Евросоюзом, 6 – очередной страной, которая представляет претендентов. Великобритания представила в 2003 году 6 – Бирмингем, Ливерпуль, Оксфорд, Кардифф, Бристоль и Ньюкасл. Победил Ливерпуль, который получит от Евросоюза грант в 1,5 млн евро. 5 спустя, 11 января 2008 года, в Ливерпуле состоялось торжественное провозглашение города культурной столицей Европы. В этот день собравшиеся на центральной площади города Сент-Джорджес-Плато более 20 тысяч ливерпульцев стали свидетелями захватывающего грандиозного мультимедийного шоу, включавшего музыку, песни, танцы, фейерверки, театральные представления, выступления воздушных акробатов. На крыше выходящего на площадь здания мэрии восседал за барабанной установкой легендарный Битл Ринго Стар. В концерте участвовало более 600 музыкантов, певцов и актеров. На следующий день празднование продолжилось в крупнейшем концертном зале Ливерпуля «Эко Арена», где было показано представление под названием «Ливерпуль Мюзикл». В нем участвовали Ринго Стар, бывший член группы «Юритмикс» Дэйв Стюарт, группы «The Farm», «Эко энд Баннимен» и «Вумбетс». Там же выступил и Ливерпульский симфонический оркестр, которым дирижировал российский дирижер Василий Петренко. Ринго Стар обратился к публике с речью, в которой поздравил родной город со званием культурной столицы Европы и с небывалым расцветом его культуры.
Я родом из Ливерпуля. Я чувствую себя ливерпульцем, потому что здесь прошло мое детство, потому что у меня сохранилось много воспоминаний. Сегодня мы посетили школу, в которой я учился, прошлись по Парк-Роуд, по которой я ходил ребенком. Это узкая маленькая улица, но она полностью преобразилась. Если я сяду в машину, и вы высадите меня на этой улице, в любом месте в районе школы, я ничего не узнаю. Улица невероятно изменилась, однако в душе я по-прежнему считаю себя ливерпульцем. Это потрясающе, что культурной столицей выбрали Ливерпуль. Когда я жил здесь, город был просто портом. И когда я уехал, он получил известность только из-за Битлз. А сейчас посмотрите, город расцвел. Думаю, это замечательно, что мы можем сейчас заявить, что Ливерпуль – это нечто большее, чем его пабы.
В 2008 году в Ливерпуле состоится более 350 концертов, выставок, театральных представлений и шоу, которые привлекут 2 миллиона туристов со всего света. На июнь намечен сольный концерт легендарного Пола Маккартни. Ливерпульский музей «Битлз» станет одной из главных достопримечательностей новой культурной столицы Европы. Однако Ливерпуль славен не только музыкой. В марте откроет, наконец, свои двери после реставрации знаменитый музей «Блюкоут» – старейший британский центр искусств, основанный в 1717 году. Другой ливерпульский музей, галерея Тейт, подготовила обширную выставку современной живописи. Ливерпуль известен и своими спортивными традициями. В этом году в городе пройдут международные футбольные матчи и соревнования по академической гребле. Городские власти ожидают, что за год туристы принесут городской казне не менее 100 миллионов фунтов. Художественный советник мэрии Ливерпуля, ответственный за культурную программу 2008 года Фил Редмонд, уверен, что 2008 год оставит заметный след в истории города.
Предстоит огромное число культурных событий. Понадобилось 5 лет, чтобы все это подготовить. 100 миллионов фунтов было инвестировано в эту культурную программу за последние 5 лет. Что же до масштаба самих событий, то за год состоится 350 разнообразных культурных мероприятий. Правда, предстоит еще решить несколько проблем. Однако в культурном фестивале на протяжении одного года примут участие 2000 человек. Это при полнейшем перерождении города, благодаря массированным финансовым вложениям, на которые инвесторов вдохновила годичная культурная программа.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун направил городскому совету Ливерпуля послание, в котором выразил надежду, что в 2008 году Ливерпуль позволит людям самых разных профессий и сословий познакомиться с новыми и разнообразными видами искусства, которые, возможно, не входили ранее в круг их интересов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран задействованы в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. В Москве задержаны подозреваемые в убийствах на национальной почве, сообщили информационному агентству «Интерфакс» в правоохранительных органах. Об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» мы расскажем о новостях экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Международные резервы России с 12 по 18 января увеличились на 700 миллионов долларов или на 0,15% до нового рекордного уровня 478 миллиардов 400 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала 2008 года их объем вырос на 0,4%. Объем сомнительных операций по обналичиванию средств России в 2007 году сократился на 8% по сравнению с предыдущим годом и составил около 1 триллиона рублей, сообщил заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. По текущему обменному курсу это более 40 миллиардов долларов. В целом, в 2006-2007 годах 26% всех операций, имеющих признаки сомнительности, по словам Виктора Мельникова, пришлось на 104 банка, у которых в течение этих двух лет были отозваны лицензии. Россия к 29 января экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн придется на пшеницу, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. С 29 января в России вступает в силу решение о введении, по сути, запретительной экспортной пошлины на пшеницу, ставка которой составит 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Сейчас экспортная пошлина на пшеницу в стране составляет 10%, но не менее 22 евро за тонну. Немецкий энергетический концерн «Е.ОН» в 2008 году не планирует крупных приобретений на российском энергетическом рынке, заявил управляющий директор концерна Себастьян Айзенберг. В сентябре прошлого года «Е.ОН» стал победителем конкурса по продаже принадлежащей государству 60% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики, увеличив затем свою долю в ее уставном капитале примерно до 70%. Общий объем сделки составил в пересчете почти 6 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Международный валютный фонд решил отложить на несколько дней презентацию уточненного экономического прогноза для мировой экономики в связи с потрясениями на финансовых рынках и реакцией на них властей ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов. Как сообщил официальный представитель МВФ Масуд Ахмед, этот документ будет представлен в середине следующей недели, а не 25 января, как планировалось ранее. Курс доллара на сегодня 24 рубля 63 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 99 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а сейчас рядом со мной в студии наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан, наш эксперт. А это означает, что программа «Свобода в полдень» завершается и завершается на выпуском спортивных новостей. Дмитрий, начинайте.
День добрый, коллега. Спасибо. В начале о последних событиях. Открытый чемпионат Австралии по теннису подходит к концу в Мельбурне. В эти минуты на корте Ротлейвер Арены второй полуфинальный поединок мужского одиночного разряда. Швейцарец Роджер Федерер противостоит Новаку Джоковичу из Сербии. Первая партия за Джоковичем, 7-5 идет второй сет. Ну а чуть ранее Алена и Екатерина Бондаренко из Украины в финале женского парного разряда нанесли поражение Виктория Заренко из Белоруссии и Шахар Пьер из Израиля, 2-6, 6-1, 6-4. Ну а у мужчин, напомню, вчера первым финалистом стал Джоэ Фридсонга из Франции, который выиграл у Рафаэля Надаля из Испании в трех партиях. Два чемпионата Европы проходят в эти дни. В Загребе соревнуются фигуристы и фигуристки. Вчера завершились соревнования мужчин. Победу одержал Томаш Вернер из Чехии. Серебро у Стефана Ламбьеля, швейцарца. А бронзовую награду завоевал Бриан Жубер, француз. Стоит отметить, что Вернер впервые стал чемпионом континента. А в Норвегии продолжается чемпионат Европы по кандболу среди мужчин. Вчера завершились соревнования второго группового этапа. В группе 1 Польша выиграла у Черногории 39-23, Дания у Словении 28-23, Хорватия и Норвегия сыграли в ничью 23-23, и полуфиналистами от этой группы стали Дания и Хорватия. А в группе 2 Испания взяла верх над Исландией 33-26, Венгрия взяла верх над Францией 31-28, гандболисты Германии нанесли поражение шведам 31-28. Полуфиналистами от этой группы стали Франция и Германия. Четыре команды, кстати, вышедшие в полуфинал, завоевали путевки на чемпионат мира, который пройдет в следующем году. В четверг на футбольных полях трех континентов прошли матчи различных турниров. О некоторых из них в Израиле на Кубке Первого канала киевское «Динамо» нанесло крупное поражение московскому «Спартаку» 3-0. В Гане проходит Кубок африканских наций. Вчера прошел второй тур в группе А. Гана-Намибия 1-0, Гвинея-Марокко 3-2. У Ганы стало 6 очков, у Марокко и Гвинеи по 3, Намибия пока очков не набрала. И о волейболе. В пятом туре групповых соревнований в женской лиге чемпионов команда «Заречье» из Одинцова выиграла на своей площадке у клуба «Калиш» из Польши 3-0. Одержав пятую победу, «Заречье» обеспечило себе таким образом первое место в группе «Б» за тур до конца групповых турниров. Ну а теперь к основной части нашей беседы переходим, и это будет продолжением темы, поднятой нами вчера, а именно дебют баскетбольного ЦСКА на арене мегаспорта в Ходынке. Судя по всему, руководители российского баскетбола, одухотворенные, очарованные последними победами и на клубном уровне, я имею в виду ЦСКА, и сборной в чемпионате Европы, решили перевести, что ли, решили как-то перетрансформировать, переформатировать российский баскетбол на более высокий качественный уровень. Я прав, Роберт, вам слово?
Ну, можно сказать, что правы, потому что трудно отказать этим людям в желании переформатировать, как вы выразились, или поднять баскетбол на новый уровень. Я не думаю, что они этого не хотят. Но причина более прозаическая. Во-первых, помимо того, что это был очень интересный официальный матч, все это проходило в рамках празднования 80-летнего юбилея, то есть 80 лет со дня рождения Александра Яковлевича Гомельского.
Да-да, Елена Приходько, наш корреспондент, вчера
рассказывала. Да, и совершенно очевидно было, что спорткомплекс ЦСКА, в котором обычно проводятся баскетбольные матчи, с участием, вмещает 5 тысяч человек, и желающих посмотреть на, во-первых, интересный матч, и, может быть, даже, во-вторых, интересный матч, а, во-первых, празднование вот этого вот юбилея, которое, надо сказать, прошло достаточно так ярко вообще по всей стране, и по телевидению, и в газетах об этом много писалось, а 13,5 тысяч посадочных мест, которые обеспечила Ходынка, или как сейчас ее называют официально, Мегаспорт, дворец спорта Мегаспорт. Это, конечно же, ну, почти в 3 раза больше, естественно. Вот это была такая причина, что ли, гуманитарного, я бы сказал, плана.
То есть мониторинг, проведенный руководителем, менеджером ЦСКА, показал, что интерес гораздо больше людей проявляет к матчам этой команды, тем более в юбилей Александра Гомельского.
Не совсем
есть
так.
Есть резон перевести в больше...
Не совсем так. Отчасти, да, я соглашусь с вами, что отчасти имеет под собой основание это мнение. Но одну причину мы уже назвали. Юбилей 80 лет со дня рождения Александра Яковлевича Гомельского. Есть причины более прозаические, организационного плана. Дело в том, что в сезоне 2009-2010 команды, играющие, клубы, играющие в Евролиге, а ЦСКА, безусловно, к таковым относится, обязаны предоставить арену вместимостью не менее 10 тысяч. Значит, надо либо строить новый манеж, что, в общем-то, ну, технически, конечно, возможно, но довольно проблематично со всех точек зрения. Земля, деньги и все про такое прочее. Вот. И готовиться надо к этому уже сейчас. Что касается количества зрителей, конечно же, на все матчи, а ведь матчей очень много, ну, не очень много, но достаточно и проходных бывает, в частности, в чемпионате России. Вот. Конечно, даже не на все матчи Евролиги, потому что не всегда ЦСКА играет самыми сильными клубами, потому что попадаются и такие, которые...
Ну, на первом этапе, да, в плей-офф особенно, уже интерес, да, возрастает.
Ну, да, в плей-офф, я говорю о массовом, так сказать, о массовом количестве, что ли, матчей. Конечно же, плей-офф или финалы, тут вообще разговора быть не может. Вот. Собрать 13-13,5 тысяч зрителей довольно-таки проблематично. Поэтому рассматривать этот опыт как некий бизнес пока преждевременно, хотя такое есть. Во-первых, очень дорого. Если обычный бюджет обычного матча $30 тысяч,
то тут бюджет... корректировать придется, конечно.
Не... 110 тысяч обошлось все это. Тут повышенная аренда, хотя, в общем-то, есть льготы у ЦСКА по аренде, по коммунальным платежам. Сюда вошли, так сказать, демонтаж, перевозка и монтаж на новом месте оборудования, стоек, счетчик 24 секунд и так далее, и так далее.
Демонтаж льда, установка паркета.
Да, установка паркета, потом специальное защитное покрытие, потому что паркет бы тогда испортился, а у ЦСКА паркет очень дорогой, я вам скажу, который, так сказать, постелен в спорткомплексе ЦСКА. Потом надо было провести определенные исследования отскока мяча. Отскок такой же. Вот. И, в общем, все это вместе вылилось вот такой дополнительный $80 000 в расчете на один матч. Это довольно серьезное превышение, но тем не менее. На это придется идти, потому что иначе придется строить новый дворец спорта, а это, я еще раз повторю, достаточно проблематичная задача.
Ну, с перспективой двухлетней, я думаю, что умелый менеджмент ЦСКА справится. То есть опыт предыдущих лет показывает, что и не такие непосильные задачи выдавались господину Кущенко и его подчиненным, подопечным, что ли.
Ну, я надеюсь, что да, тем более, что ЦСКА, в общем-то, взял курс не только на то, чтобы окучивать местный рынок, то есть российский внутренний рынок. Они все чаще и чаще поглядывают на... ну, конечно, до рынка североамериканского они не скоро дотянутся, мягко говоря. Но рынки азиатские, например, можно, в частности, китайский рынок, страны Юго-Восточной Азии. Но для этого нужно научиться управлять полноценным, полномасштабным шоу. А в спорткомплексе ЦСКА такое шоу полномасштабное, в общем-то, не получается. А в таких больших залах, как Мегаспорт, который по своим... масштабом сопоставим, скажем...
Кстати, который недалеко находится от баскетбольного
дворца. Да, который по своим масштабам сопоставим с Madison Square Garden нью-йоркским. Вот. И на этом опыте как поднабраться определенных навыков, конечно же, им покорятся новые рынки, в том числе и в Азии. В общем-то, такое вроде локальное значение имело вот это вот переезд из одного дворца спорта в другой, но если смотреть на перспективу, то открывается достаточно серьезная и заманчивая перспектива.
И причем неплохие перспективы, о чем поведал наш эксперт, профессор Роберт Васкиричан. ЦСКА действительно является флагманом российского баскетбола, олицетворяет вообще все успехи российского баскетбола клубного последних лет, поэтому ничего удивительного, что стоит ориентироваться на опыт умелого менеджмента, повторю еще раз, армейского клуба.
Спасибо, коллеги. Это был выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема – президентские выборы без Михаила Касьянова. Как власти осуществляли давление на петербургских сборщиков подписей и его, в его поддержку? Сквозь призму публикации в средствах массовой информации и свидетельства очевидца. В студии корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и лидер Народно-демократического союза Андрей Пивоваров. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет...
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».